В прошлых уроках, говоря о сути и причинах конфликта Толстого с церковью и об отлучении от нее писателя, протоиерей Георгий Ореханов отмечал, известный синодальный акт является не громогласной анафемой и не политическим решением. Это была взвешенная констатация того, что Толстой более не является чадом церкви, потому что сам сознательно отверг основу православного вероучения. Но само издание этого документа возмутило значительную часть русской интеллигенции. И, конечно, почитатели Толстого поддержали не церковь, а гения русской литературы, причем поддержали шумно и активно. Почему так произошло? Быть может, по любви, ведь они любили Толстого, а церковь, по их разумению, всего лишь упорно и принципиально отстаивала свою позицию и не желала ее изменить даже ради гения. Однако наш собеседник уверен, как это ни парадоксально звучит, но по-настоящему любовь к Толстому жила только в церкви. А почитатели и единомышленники писателя не любили. И это видно из самых последних драматических событий его жизни. Ведь Толстой и ушел из Ясной Поляны, потому что понял, вокруг него пустота. И он отправился в Оптину пустынь в надежде, что встретится там со старцем Иосифом и сможет найти у него отклик. Не только на свои интеллектуальные искания, но и на искания своего сердца. А когда эта встреча не происходит, Толстой едет в Шамардино. Заметим, едет не к своим почитателям, а к сестре, монахине Марии, ища перед смертью встречи с той, кто по-настоящему его любит. А еще по-настоящему любила Толстого его младшая дочь Александра Львовна. И как глубоко верующий человек, она вместе с церковью скорбела о том, что произошло с ее отцом.
Надо сказать, что, я два слова скажу. Она 5 раз была арестована уже при большевиках. Она некоторое время провела в одном из первых концентрационных лагерей большевистских, в Москве причем, на территории Новоспасского монастыря. Она была директором музея Ясной Поляны, пыталась его сохранить, этот музей, более-менее успешно у нее это получилось. Но в какой-то момент вдруг она почувствовала, что не может уже при этой новой власти существовать, и попросила официально отпустить ее с чтением лекции о Толстом с границу. И загадочным образом эта просьба была уважена. Ее отпустили сначала в Японию, а из Японии она переехала в Соединенные Штаты Америки. Я вам очень советую прочитать 2 книги ее воспоминаний. Это просто яркое и очень увлекательное чтение. Одна книга называется «Отец», это книга о Толстом, а другая книга называется «Дочь», это книга о ней самой. И вот она оказывается в Соединенных Штатах Америки без копейки денег, она там просто была нищей. И дальше вся ее жизнь – это непрекращающийся подвиг. Потому что, во-первых, она физически руками своими зарабатывала на то, чтобы как-то прожить. Она еще читала лекции о Толстом, конечно, тоже какие-то деньги за это получала. Но главное ее дело – это физическая работа. И в результате это принесло поразительный эффект, потому что она организовала с помощью неких спонсоров, она получила возможность выкупить земельный участок, и на этом земельном участке она организовала молочную ферму, которая по очень скромным оценкам прокормила в очень тяжелые годы жизни буквально десятки, а может быть и сотни тысяч переселенцев из большевистской России. И не только православных, а людей всех национальностей. А в 1957 году на средства Александры Львовны на этой ферме был построен православный храм. То есть мы можем судить, что в какой-то момент произошел в ней глубокий религиозный перелом. Вы, конечно, слышали это имя, епископ Василий Родзянко, известный очень, замечательный иерарх православный. Этот епископ Василий Родзянко вплоть до своей смерти был ее духовником. И существует очень интересный документ. Это интервью, которое епископ Василий Родзянко дал одному американскому журналисту. И по ходу интервью американский этот журналист, он у владыки Василия спрашивает: «А вот вы же духовник Александра Львовна Толстой, она вообще покаялась в своем грехе в Остапова?» Родзянко ему отвечает: «Ну, это тайна исповеди, я не могу вам этого сказать». Значит, беседа продолжается, он второй раз спрашивает: «А как вот все-таки, покаялась она или нет?» «Не могу сказать». А когда он в третий раз спросил, журналист, епископ Василий ему говорит: «Вы знаете, я вам этого сказать не могу, но всю свою жизнь она очень из-за этого переживала. Единственное, что я могу сказать». То есть можно сказать, что интересно, что эти переживания вот в этих двух книгах «Отец и дочь» никаких следов не оставили. Она нигде не пишет, что неправильно себя вела тогда, в последние дни жизни Толстого. Тем не менее, вот такое свидетельство имеется. А в 1979 году, когда она скончалась, ее, между прочим, приглашали в Советский Союз. Она очень хотела поехать в Ясную Поляну, но уже начала болеть. И не удалось ей приехать. А так как она вела, конечно, она была настроена антисоветски предельно, она постоянно выступала в программе «Голос Америки», то, может быть, есть другая версия, что официально ее пригласили, а неофициально просто не пустили. Но когда она скончалась в 1979 году, то отпевал ее предстоятель зарубежной Русской православной церкви за границей, митрополит Филарет Денисенко. Филарет Вознесенский, прошу прощения. И он сказал замечательное слово у нее на могиле, на отпевании. Он сказал, что вся русская церковь скорбит вместе с родственниками Толстого о участи Льва Николаевича Толстого. Вот это очень важно, что надо сказать, что у нас в нашей жизни, конечно, вот это ощущение причастности русской культуре, оно в значительной степени теряется. А вот когда встречаешься с людьми, которые приезжают из Европы, из Соединенных Штатов, с русскими православными людьми, они как бы вот свою причастность к России XIX века каким-то образом сумели сохранить. Ну, конечно, в значительной степени пожилые люди, люди в возрасте. Таким образом, примирение писателя с церковью так и не произошло, покаяния не было. А раскаяние и мысли о возможном покаянии – это не действительное покаяние, а, конечно, нечто совсем другое. Ну, недавно совсем мы пережили две памятные даты. 2001 год – это 100 лет со дня отлучения Толстого, а 2010 год – это 100 лет со дня его смерти. И каждый раз актуализировался вопрос, может ли церковь Толстого простить и снять с него отлучение. И каждый раз церковь вынуждена давать на этот вопрос отрицательный ответ, потому что снять отлучение с человека можно только если сам человек этого хочет. А если человек уже мертв, то судьбу его решает теперь сам Господь. Конечно, как написал покойный митрополит Антоний Блюм, во многом посмертная участь Толстого, она, конечно, зависит еще и от того, какое влияние на умы людей оказывают его сочинения. Но сейчас, к сожалению, мы живем в такую эпоху, когда современная молодежь вообще теряет интерес литературе такого рода, знаете, я вам скажу честно, что вот я много общаюсь с нашими студентами, я практически не знаю студентов, которые прочитали бы роман Анны Карениной. «Войну и мир», так как она входит в школьную программу, еще как-то с ней знакомиться, и то урывками. А вот Анну Каренину, правда, вот недавно вышел американский фильм, и, может быть, он повлияет на то, что кто-то прочитает. Вот. А то, что Толстой является автором еще романа «Воскресенье», об этом молодые люди, наверное, просто не догадываются уже. Так что, как будет дальше, мы не знаем. На этот счет ничего сказать не можем. Тут, понимаете, этот вопрос, он предполагает два аспекта. С одной стороны, конечно, я рекомендую и своим студентам, и своим детям читать романы и художественные произведения Толстого. Ну, кроме романа «Воскресенье», лично мне этот роман не нравится. Даже помимо вот этих кощунственных глав, мне с художественной точки зрения не нравится. Вот. А вот «Войну и мир» и «Анну Каренину», конечно, рекомендую. Я вообще более определенно вам скажу, я бы был счастлив, если бы современные студенты проявляли интерес к литературе такого рода. Что касается философских сочинений, трактатов Толстого, я не могу сказать, что я рекомендую кому-нибудь их читать, но если их чтение предполагается, например, программой учебной, то это неизбежно. Точно так же, как приходится читать и Ницше, и Ленина, и Троцкого, и Вольтера. Полемических сочинений, например, против Толстого, были написаны десятки. Один митрополит Антоний Храповицкий является автором, я думаю, 15 сочинений, направленных против Толстого. И этих имен очень много можно назвать. Так что, конечно, она вступила. Но дело в том, что какого рода это сочинение? Это в основном произведения профессоров духовных академий. И получается такая ситуация, что Толстого читали все, а литературу, вышедшую из духовных академий, как правило, не читал никто. Вот, и поэтому это был совершенно холостой выстрел.
Судобный Антон Штатский?
Да. Нет, ну, конечно, много было очень против Толстого написано. Пожалуйста. Надо понимать, что личность Толстого, она формировалась под влиянием двух тенденций. Одна носит объективный характер, а другая присуща конкретно ему. То, что присуще ему, это его, то, что один автор очень остроумно назвал психологической конституцией Толстого. Это его характер, особенности его личности, исторические обстоятельства его жизни. Ведь здесь многие вещи большое значение имеют. Например, то, что Толстой в 9 лет уже был круглым сиротой. Ведь это вот наука, которая изучает такие явления в жизни, возрастная психология, это она возникла сравнительно недавно, но мы же должны понимать, что жизнь человека коренным образом изменяется, когда в 9 лет он остается без отца и без матери. Значит, какие факторы на эту жизнь влияют? В этом смысле Толстому очень повезло, потому что он попал в руки так называемых тетушек-праведниц. Это несколько женщин, которые, на счастье, все были православными. Вот одна из них – это как раз Александра Ильинична Остен-Сакин. И вообще можно предполагать, что что-то о вере и церкви, о христианстве Толстой узнал именно от них. Ну и другие были обстоятельства его личной жизни, которые, конечно, оказали влияние на формирование его характера и личности. А объективный фактор – это то, что вообще происходило в Европе и в России в это время. Здесь тоже надо понимать, что исторический контекст, когда мы говорим о человеке, он колоссальное значение имеет. Какие события вызывали отклик Толстого, что ему было более интересно, что менее интересно. Почему вот до определенного момента он интересуется крестьянской реформой, а потом для него этот сюжет перестает быть значимым. И я говорил о том, что вот одним из таких объективных факторов было проникновение в европейскую культуру вот этого морального христианства, панморализма. Это проникновение было везде, оно как бы висит в воздухе. Это как раз и есть то христианство, которое Толстой начинает проповедовать. Причем здесь важно вот еще что. Толстой неоднократно в своих писаниях и личного характера, и в публичных заявлениях он подчеркивал, ну вот за что вы меня обвиняете? Ведь все русские интеллигентные люди думают так же, как я. Я только имею смелость об этом прямо говорить. Чехов в своих письмах указывает, что до определенного момента я был толстовцем. Очень ему сочувствовал. Здесь еще один есть очень важный сюжет, который вот в чем заключается. Но я все время, как вы понимаете, брожу вокруг очень близкой для меня сейчас темы Толстой и Достоевский, Толстой или Достоевский. Это такая очень интересная позиция. И обратите внимание, насколько манера письма, опять же, я оговариваюсь, я не филолог, и говорю только то, что я прочитал, то, что понял, то, что мне близко. Люди совершенно разной манеры письма. Даже художественное творчество Толстого, оно невероятно монологично. У него обязательно есть герой, в которого Лев Николаевич вкладывает свои задушевные мысли и переживания. Ну, это может быть не один герой, а, скажем, два героя. Например, в «Войне и мире», в «Войне и мире» он как бы поделил эти задушевные мысли там, между Пьером Безуховым и Андреем Волконским. В «Анне Карениной» это уже определенно Левин. В «Воскресенье» это Нехлюдов определенно. Конечно, могут быть вариации, но обязательно авторский голос, или, как сейчас говорят, авторский дискурс, он у Толстого должен быть четко выражен не только в философских произведениях, но и в художественных. Вот что важно. С этой точки зрения Толстой всегда знает, где истина. Вот нужно не противляться злу силой. Толстой уверен, что к этому тезису сводится все Евангелие. Переубедить его невозможно. И Достоевский в «Дневнике писателя» в 1877 году, реагируя на «Анну Каренину», а Достоевский считал, что это вообще лучший роман мировой XIX века, «Анна Каренина». Но вскоре Достоевскому и с ним, в каком-то смысле, мне кажется, можно согласиться, ну, правда, до того момента, пока он сам не издал «Братьев Карамазовых». Вот. И реагируя на выход Анны Карениной, Достоевский пишет, ну что за человек Толстой? Он как бы смотрит в одну точку. Вот для того, чтобы он смог как-то более широко посмотреть на действительность, он голову не в состоянии повернуть, его надо весь корпус развернуть. Тогда он увидит что-то справа и что-то слева. Вот это очень точная характеристика Толстого на самом деле. А манера письма самого Достоевского, она совершенно другая уже. Я имею в виду художественное творчество. Это знаменитая теория полифоничности, о которой вы, конечно, знаете. Это то, что это вот концепция Михаила Михайловича Бахтина. И почему это так? Оказывается, что это не случайно. Дело в том, что вот время от времени, нам надо этот сюжет обсудить, время от времени в так называемом религиозном или православном литературоведении возникают споры. Вот был, например, православным Чехов. А был ли вообще Чехов религиозным? И эти споры абсолютно бессмысленны и бессодержательны, потому что в качестве объекта исследования берутся художественные произведения Чехова, его рассказы. Вот посмотрите, какой прекрасный рассказ «Святой ночью» или «Архиерей». Или «Студент». Ну, явно же, что его написал верующий религиозный человек. А с чего вы это взяли? А на это можно предъявить 10 других рассказов, в которых совершенно другое присутствует. И если не привлекать, скажем, письма Чехова, то вообще этот вопрос становится очень темным. А привлекая письма Чехова, все равно, и записные книжки, все равно это очень непонятно, потому что Чехов неоднократно подчеркивал, что он неверующий в обычном понимании этого слова. Но, с другой стороны, в нем много есть мест, которые надо как-то проинтерпретировать. Почему это так? Или спор о Достоевском. Достоевский является православным писателем, религиозным писателем. На этот вопрос совершенно невозможно ответить, имея в качестве объекта анализа художественное творчество писателя, потому что художественное творчество писателя – это не философский трактат. А особенно, когда речь заходит о таких авторах, как Толстой и Достоевский, которые являются писателями по преимуществу. Ведь Толстой, даже создавая свои философские трактаты, он все равно оставался художником. Вот оказывается, что сейчас в современном литературоведении возникает такая очень интересная концепция. Есть понятие авторский дискурс или авторский голос. Вот, Бахтин он употребляет выражение авторский голос. Сейчас предпочитают говорить про авторский дискурс. Оказывается, что русские писатели конца XIX века тщательно стараются этот авторский дискурс спрятать. Почему? Потому что идеологические, идейные споры в эту эпоху, они настолько острые, столько важных событий происходит, например, вокруг, мы об этом говорили на первой лекции, вокруг убийства императора Александра II, деятельности террористических организаций, вокруг двух путей развития дальнейшего России, что просто авторы начинают придумывать методы, специальные, вот в художественном творчестве, чтобы их авторский голос не был слышен. Поэтому, руководствуясь только рассказами Чехова, никогда не ответите на вопрос, вообще религиозный он человек или нет. И этот принцип, он применим к любому писателю русскому, но более-менее известному, кроме Толстого. Потому что Толстой, он с ним происходит какой-то вот перескок. Начиная с 81 года, он перестает создавать художественные произведения, но за отдельными исключениями. Таким исключением крупным является роман Воскресенье и Хаджи Мурад, конечно. Вот. И предпочитает уже говорить монологично, уже говорить как автор и объяснять людям, в чем заключается истина с его точки зрения. А истина эта с его точки зрения заключается в Нагорной проповеди, а сама Нагорная проповедь может быть сведена к 5 тезисам, из которых самым главным является непротивление злу силой. Вот она, эта логика, она здесь присутствует весьма и весьма жестко. То есть сочетание вот этого объективного и субъективного фактора приводит к тому, что Толстой, конечно, на свой манер и своим способом транслирует читателям то, что, в общем, в Европе уже давно известно. И то, что с его точки зрения думают все вообще русские люди интеллигентные. Ну, здесь он, конечно, сильно преувеличил, потому что не все интеллигентные люди так думали, но в значительной степени, конечно, его проповедь именно в среде интеллигенции нашла поддержку, безусловно. Свят, свят, свят,